Глава 17. Это очень дурной знак. Полицейский не столько разволновался, сколько вознегодовал. Он не знал того, что знали Марко и крыса. Какой-то мальчик попал в запертый дом, и кому-нибудь надо пойти к хозяину и добыть ключ. Полицейский вовсе не желал попасть под суд, взломав дверь частного дома своей шашкой, как хотел того крыса.
«Он попал туда из-за какой-нибудь своей шалости. Ну и пусть подождет, пока его можно будет выпустить, не ломая замков!»
Ворчал полицейский, потрясая дверью подвального этажа.
«Как вы туда попали?»
— прокричал он. Марко нелегко было объяснить через замочную скважину, что он вошел в дом, желая помочь даме, повредившей себе ногу. Полицейский принял это за пустую мальчишескую выдумку. Что касается остальной части этой истории, то Марко знал, что ее нельзя было рассказать, не упоминая об обстоятельствах, которые можно было объяснить только одному его отцу. Он счел более разумным предоставить всем думать, что его заперли по какой-то странной случайности. Видимо, просто в торопях забыли, что он еще не ушел из дома. Когда молодой управляющий пришел с ключами, то сильно обеспокоился и рассердился, войдя в дом.
«Они попросту удрали!» — сказал он. «Такое случается с постояльцами время от времени. Но во всей этой истории есть что-то странное. Почему они заперли все двери в подвальном этаже, а также дверь на улицу? Что они вам сказали?»
Спросил он Марко, глядя на него с явным подозрением.
«Они сказали, что им неожиданно приходится уехать», — ответил Марко.
«А что вы делали в подвальном этаже?»
«Господин отвел меня туда».
«И оставил вас там, а сам удрал? Сильно же он торопился!»
«Дама сказала, что у них нет ни минутки свободного времени».
«Ее нога, по-видимому, очень быстро поправилась»,
— заметил молодой человек.
«Я о них ничего не знаю»,
— ответил Марко.
«До этого я их ни разу не видел».
«Полиция, наверное, искала их», — предположил молодой человек.
«По-моему, именно этим можно объяснить происшедшее. Они заплатили за дом за 3 месяца вперед, а пробыли только 2. Это наверняка были какие-нибудь иностранные шпионы из тех, которые вечно бродят по Лондону».
Крыса не стал ждать, пока принесут ключи. Он направился, насколько мог быстрее, назад по улицам, к дому номер 7 на площади Филиберта. Люди останавливались, присматриваясь к его бледному, взволнованному лицу, когда он почти пробегал мимо них. Он так запыхался, что едва был в силах заговорить, когда подбежал к дверям и начал для скорости стучаться в них костылем. Лористон и Лазарь выбежали вместе на стук. Крыса оперся о дверь, едва переводя дух.
«Он нашелся! Он жив и здоров!»
Задыхаясь, проговорил калека.
«Кто-то запер его в доме и оставил там! Послали за ключами! Я иду назад, на Брэндон-террас, к дому номер 10!»
Лористон и Лазарь обменялись взглядом. В эту минуту и они были так же бледны, как и крыса.
«Помоги ему войти в дом», — сказал Лористон Лазарю. «Он должен остаться здесь и отдохнуть. Мы пойдем туда сами».
Крыса понял, что это приказ, и хотя он был ему не по душе, но мальчик покорился.
«Это дурной знак, господин»,
— сказал Лазарь, когда они выходили вместе на улицу.
«И даже очень дурной», — ответил Лористон.
«Бог правды да защитит нас»,
— простонал Лазарь.
«Аминь», — сказал Лористон. «Аминь».
Группа зевак обратилась уже в небольшую толпу к тому времени, когда они дошли до Брэндон-террас. Марку было трудно уйти, потому что его засыпали вопросами. Ни полицейский, ни управляющий, по-видимому, не хотели отказаться от мысли, что он может дать им какие-либо разъяснения по поводу бежавших жильцов дома. Появление Лористона произвело свое обычное действие. Управляющий снял шляпу, а полицейский вытянулся в струнку и отдал честь. Ни один из них и не заметил, что платье высокого господина старо и поношено. Они чувствовали только, что перед ними важная особа. Он положил руку на плечо Марко и не снимал ее все время, пока говорил. Марко смотрел на него и чувствовал нежность его прикосновения. Ему казалось, будто отец обнял его и прижал к груди.
«Мой сын не знает ничего об этих людях», — сказал он. «В этом я могу поручиться. Он до вчерашней встречи ни разу не видел ни одного из них. Вошел он в дом не ради мальчишеской шалости. Он оставался запертым в этом месте почти 24 часа безо всякой пищи. Мне необходимо отвезти его домой. Вот мой адрес».
И он передал управляющему визитную карточку. Затем они пошли домой, и всю дорогу до площади Филиберта твердая рука Лористона покоилась на плече мальчика. Точно он был не в силах отпустить его ни на минуту. Но по пути они очень мало говорили. «Отец», — сказал Марко немного хрипло, когда они только отошли от злосчастного дома. «Отец, я не могу с тобой говорить о происшедшем на улице. Прежде всего, я рад, что мы снова вместе. Мне казалось, будто дело может плохо кончиться».
«Мой любимый», —
произнес Лористон на их родном самовийском языке.
«Пока ты не поешь и не отдохнешь, ты совсем не должен ни о чем говорить».
Позднее, когда Марко снова пришел в обычное свое состояние, ему позволили рассказать всю историю. Когда он не вернулся вовремя, у его отца и у Лазаря сразу зародилось подозрение, что что-то произошло. Они знали, что никакая обычная случайность не могла задержать его. Они были уверены, что мальчика удерживают помимо его воли, а также догадывались о причинах, побудивших злоумышленников совершить столь жестокий поступок.
«Вот карточка, которую она мне дала», — сказал Марко, передавая кусочек картона Лористону. «Она сказала, что вы, наверное, вспомните ее имя».
Лористон посмотрел на надпись с иронической полуулыбкой. «Я никогда не слышал этого имени», — ответил он. «Вероятно, я никогда не видел ни одного из них, но я знаю, каким делом они занимаются. Это шпионы Мараковичей, и они подозревают, что я знаю что-нибудь об исчезнувшем принце. Они думали, что будут в состоянии запугать тебя, что ты расскажешь им что-нибудь и наведешь их на след. Мужчины и женщины их сорта употребляют отчаянные средства для достижения своей цели».
«А разве они могли оставить меня навечно в подвале, как грозились?»
— спросил у него Марко.
«Мне кажется, они едва ли осмелились бы это сделать. Подобное преступление возбудило бы чересчур громкие толки. Слишком много сыщиков направили бы по их следам».
Выражение глаз отца, когда он говорил, и пожатие руки, протянутой к мальчику, заставили сердце Марко забиться. Он подтвердил свое полное право на доверие отца. Когда они в тот вечер уселись поговорить, между ними чувствовалась еще большая душевная связь, чем раньше. Они сидели при свете камина и говорили о Самаве, о войне и о ее душераздирающих перипетиях, а также о том, чем все это может окончиться.
«Как ты думаешь, настанет время, когда мы уже больше не будем изгнанниками?» — печально спросил мальчик. «Как ты думаешь, удастся нам когда-нибудь поехать туда вместе
и посмотреть на свое отечество. Нам с тобой, отец.
Несколько минут царило молчание. Лористон смотрел на догорающий в камине огонь. Много лет я рисую в душе подобную картину, сказал он медленно. Когда я вспоминаю о своем друге, живущем на склоне Гималаев, то говорю себе, мысль, породившая мир, может дать мне и это.